Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наше традиционное общение с вами. Но начало, что называется, будет нетрадиционным, потому что YouTube уничтожил мой Telegram, прошу прощения, уничтожил мой канал, с которым мы активно с вами и общались в последнее время. Что это означает? Ну, хотел бы рассказать, собственно говоря, всю историю того, каким образом это все происходило. Итак, происходило это следующим. 11 лет я вел YouTube-канал. На нем было более 500 000 подписчиков, а именно 538 тысяч, что-то в таком духе. И вот 1 ноября YouTube удалил мой канал, но после волны возмущения, которая была поднята мной и моими коллегами, за ночь YouTube одумался и канал вернул. Причем вернул, несмотря на то, что на канале было 3 страйка. Объяснения были какие-то невнятные, но такое впечатление, что YouTube то ли решил поиграть в кошки-мышки, то ли чего-то испугался. В итоге возвращение канала в начале ноября. Он сначала снимает один страйк, потом через некоторое время снимаются все остальные. 15 декабря исчез последний страйк, то есть предупреждение со стороны YouTube. Вроде никаких претензий нет, и вдруг 21 декабря мои уважаемые подписчики начинают писать о том, что вот смотрел сейчас ролик, и прям во время просмотра ролика исчез канал. Без какого-либо объяснения, без каких-либо предупреждений, без каких-либо страйков канал был ликвидирован Ютубом. При этом был ликвидирован еще и запасной канал, которому вообще никогда не было никаких претензий. Мне кажется, что сейчас у Ютуба какая-то кампания по уничтожению каналов, которые, ну, мешают американцам определенную точку зрения продвигать в интернете. Просто читал, что еще у нескольких общественных деятелей, блогеров точно так же, без каких-либо предупреждений, без ничего, просто уничтожили YouTube-каналы. Ну, как говорится, рано или поздно это все равно должно было произойти. Поэтому, дорогие друзья, где мы теперь будем общаться? Ну вот сегодня мы с вами общаемся на всех площадках одновременно. Основная площадка — это ВКонтакте, поэтому проходите, пожалуйста, по ссылке, и там можете задать мне вопрос. Будем использовать те площадки, которые существуют, поэтому все ролики, которые уже были мной сделаны, они размещены в Яндекс.Дзене, ну, сейчас называется по-другому, но вы понимаете, о чем я говорю, ВКонтакте, это, естественно, Рутуб со всеми его недостатками, так что там, пожалуйста, ищите, там все есть, там будет появляться все новое, и там мы будем общаться с вами в прямом эфире. Что же касается причин цензуры, ну, я думаю, что уже все понимают, зачем это делают американские компании, но на уходящей неделе Илон Маск добавил к этому, так сказать, вишенку. Вот на этот торт он положил. И оказывается, разгребая бухгалтерию Твиттера, Илон Маск нашел там платежи от ФБР. То есть американские спецслужбы официально платят американским же социальным площадкам за то, чтобы они осуществляли цензуру. Ну, так сказать, знаете, царство непуганных идиотов каких-то. Но, тем не менее, эта публикация от Илона Маска добавляет нам с вами определенного понимания. Даже деньги им платят. Ну, вот мы с вами думали, ну, может, идейные там какие-то либералы сидят, борются. Ничего подобного. Все про деньги и только про деньги. Ну, вот, собственно говоря, с кем мы имеем дело на Западе. Итак, подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал и на все остальные социальные площадки. Надеюсь и уверен, дорогие друзья, что мы с вами не потеряемся. Теперь еще несколько тем, которые мы хотели с вами обсудить. Первое. Поездка президента пока еще Украины в Соединенные Штаты Америки, которая удивительным образом совпала с полетом делегации «Единой России» во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым в Пекин. Ну, думаю, что, конечно, таких совпадений не бывает. Идет сложная игра, и, собственно говоря, прилет двух делегаций к двум центрам мировой силы, конечно, означает вот это самое противодействие и противоборство. Что хочу сказать, дорогие друзья. Что касается причин прилета Дмитрия Анатольевича Медведева и тех значит, что там обсуждалось, мы с вами все это узнаем чуть позже, когда все это у нас будет опубликовано, или мы поймем итоги этого полета. Что касается полета и приезда Зеленского, мне кажется, здесь гораздо все более понятно. Смотрите, в Рождество католическое, ну, собственно говоря, сегодня, это первое. Рабочие дни между прилетом Зеленского и католическим Рождеством, их было два. Четверг и пятница уходящей недели. Поэтому Зеленского привезли как некую говорящую голову, как некую декорацию. Его задача была озвучить принятие определенных статей бюджета и целиком бюджета США, как бы вот в ответ на просьбу лидера борющейся страны. Ну вот что-то в таком, собственно говоря, духе. Поэтому он приехал, отговорил тот текст, который должен был отговорить. От этого ничего не зависело, по большому счету. Это все такое шоу. Поэтому самое главное, что ему там подарили, это красиво свернутый американский флаг. А самое главное, что он сделал, он привез туда украинский флаг, надписанный солдатами в ВСУ. Вот, собственно говоря, единственный итог его визита. Все было подготовлено заранее, определено, что какое-то количество патриотов, это зенитных комплексов, будет передано, продано американцами Украине. Ничего больше не дают, ничего больше он выпросить не может. Но, как мы с вами говорили уже многократно, количество денег и количество вооружений, которые передаются Украине, направлены только на одно действие, чтобы боевые действия продолжались и чтобы Украина не терпела поражения. То есть Соединенные Штаты Америки стараются компенсировать военные усилия России вот этими самыми поставками. Следующее, что мне кажется стоит обсуждения, это очередная волна разговоров о том, что, ну, на этот раз уже Путин, конечно, то есть Россия использует зиму как оружие. Я на минувших днях решил поинтересоваться, откуда же взялось вот это вот постоянное апеллирование западных неудавшихся военных к тому, что Россия побеждает исключительно морозом. Такое впечатление, что, знаете, они все ходят исключительно всегда в летних пилотках, а у нас все в валенках и в полушубках. Ну, во-первых, если вы, как Гитлер, стараетесь замаскировать свое внезапное нападение и не заказываете зимнее обмундирование на первый военный сезон своей армии, но это, как говорится, проблемы вашей армии, что вы ее боеспособность приносите в ущерб секретности. Но я напомню вам, что в 1942 году, зима уже 1942-1943, вторая военная зима, и немцы под Сталинградом, собственно говоря, сказать. Итак, что показало погружение в материал? Оказывается, разговоры о том, что Россия использует зиму как оружие, начали англичане, представляете, англичане в 1812 году. И пытались этим, несмотря на то, что вроде они тогда были наши союзники и апеллировали, и боролись также с Наполеоном, делали они это для того, чтобы нивелировать борьбу русского солдата с французами. Мол, мороз все сделал, а не русский солдат. Но я хочу сказать, что наша армия была одета, ну, может, чуть потеплее французов, но, в принципе-то, те же самые морозы, огромное количество обмороженных, и страдали наши солдаты от морозов не меньше. Так что мужество, героизм советского солдата, русского солдата, вот что побеждает наших противников, а никак не мороз. Значит, следующий, последний вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, прежде чем перейти к вашим вопросам, дорогие друзья, это вопрос потолка цен на нефть и газ. Значит, на минувшей неделе, ну, Запад продемонстрировал, наверное, уже окончательно все свои намерения. Потому что во фразе «потолок цен на российский газ» слово «российский» исчезло. Был введен просто потолок на газ. Что это значит? Это значит, что любой газ подлежит, цена на него подлежит регулированию. И хоть и хотят Россию каким-то образом ущемить, но, собственно говоря, Алжир уже выразил обеспокоенность, Катар еще раньше эту самую беспокойность высказывал. И всем, кто продает газ в Европу или планирует это делать, понятно, что такие вещи рано или поздно будут применены и к нему. Потому что речь идет о цене, а не о поставщике. Вот в чем смысл этого самого потолка на газ. В потолке цен на нефть ситуация похожая, но там конкретно введены запреты на страхование, перевозку морским путем российской нефти, если цена выше определенного потолка. Мы с вами уже по этому поводу говорили. Здесь, мне кажется, очень правильная позиция занята нашей страной. Мы не будем продавать ни нефть, ни газ, если в контрактах будет описано, собственно говоря, вот это требование этого самого потолка. Ну, почему Запад это делает, совершенно понятно. Это американцы разрывают всю экономическую паутину, все, что было наработано еще с советских времен, между Россией и Европой. Задача сделать менее зависимыми друг от друга и европейских союзников Вашингтона, и нас, это первое. Второе, заместить туда Европу, завалить ее, так сказать, не знаю как, заполнить жиженным природным газом из США и тем самым сделать ее еще более зависимой в политическом и экономическом смысле. Когда европейцы говорят, что они теперь независимы от российского газа, это, конечно, прекрасно. Но возникает вопрос, у вас что, вдруг за месяцы, за два, за три заработали какие-то новые ваши европейские месторождения? Нет, ничего такого не произошло. Значит, вы от кого стали зависеть больше? От газа из Соединенных Штатов Америки. При этом он в 4 раза дороже, чем российский трубопроводный газ. То есть на вас еще наживаются, вас еще и грабят, вывозят от вас, вытягивают промышленность Соединенных Штатов Америки, а вы при этом аплодируете. Ну что, европейцы выбрали таких политиков, которые ведут политику в интересах Соединенных Штатов Америки, а точно не Европы. Так, теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим, собственно говоря, ваши вопросы. Так, что скажете про новый бюджет? Он с дефицитом, дорогие друзья, и это хорошо. Вот здесь я хотел бы вас, дорогие друзья, переправить, чтобы подробно об этом сказать, а подробно вы с этим познакомились, к программе «Курс», которая, собственно говоря, разработана в рамках партии «Справедливая Россия за правду». Ее постулаты, ее идеи практически еженедельно озвучивает Татьяна Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду». Я сейчас, конечно, не буду пересказывать весь экономический спектр этой программы. Буквально вот то, что вы спрашиваете по поводу дефицита бюджета. Во всех западных государствах бюджет всегда дефицитен. Это первое. Этот дефицит бюджета покрывается путем фактического перекладывания денег из одного государственного кармана в другой. То есть деньги создаются из воздуха, и таким образом финансируется развитие страны или большой американский военный бюджет или еще что-то. У нас этого не делалось до сих пор, и мы гордились тем, что у нас бюджет профицитный. Сейчас пришло время вливать в экономику большие средства. Каким образом это делать? Через государственные программы финансирования развития промышленности. С одной стороны, финансировать и стимулировать создание предприятий, расширение производства. Речь идет, кстати, не только о военной промышленности, не только о ВПК, хотя сейчас это очень актуально и важно. С другой стороны, увеличивать пособия, заработные платы, создавая и поддерживая спрос внутри страны. То есть такой, знаете, экономический велосипед. Две педали. С одной стороны, производство, с другой стороны, потребление. Потому что на одной педали, либо на потреблении, либо на спросе, далеко не уедешь. Каким образом это делать? Что сейчас делает наш финансовый блок правительства? Он выпускает долговые обязательства, которые покупают банки, которые в свою очередь берут деньги у Центрального банка. В итоге получается очень невыгодная для государства схема. Еще раз, смотрите. Центральный банк под небольшой процент дал в долг банкам. Потом у этих банков взяло в долг государство под больший процент. Вот сейчас речь шла о 10%. Зачем такая сложная схема? Во-первых, центральный банк должен брать в долг, давать долг государству, это раз. Во-вторых, проценты должны быть совершенно иные. И в-третьих, ну, надо использовать в этой схеме исключительно государственные банки, чтобы вот этот процент прибыль, которую банки должны получать в этой ситуации, все равно оказывался в нашей казне. Поэтому дефицит бюджета в данном случае это хорошо. И вот нужно начинать двигать экономику, чтобы она жила по этим новым правилам, по которым она, в общем, во всем мире и развивается. Здесь мы не предлагаем ничего нового. Этот же путь апробирован в Китае, этот же путь апробирован на Западе. Иными словами, государство должно наращивать денежную массу. Это как объем крови в в каком-то организме. Если у вас объем крови ребенка, у вас не вырастет большой здоровый организм. Так что сначала появляется объем крови, то есть деньги в экономике, потом уже растет экономика. Когда экономика растет, количество налогов, которые с нее собираются, тоже значительно увеличивается. Так, идем дальше. Так. Ну, вы тоже вот пишете про тех, у кого уничтожил YouTube-каналы. Ну, мне кажется, принцип уничтожения здесь один и тот же. Так. Много эмоций, дорогие друзья. Но я рад, что мы так с вами быстро друг друга нашли на другой площадке. Это значит, что контакт у нас с вами постоянный и, так сказать, что называется, рабочий. Так, какую вы видите общую для нашей страны единую национальную идею после успешного завершения специальной военной операции? Это самый главный вопрос формирования сейчас идеологии. Я думаю, что самая главная идея – это идея справедливости. Она дает ответ на многие вопросы, которые должны, ну, как бы взвешиваться на неких общественных весах, и там должна появляться идея, мысль, хорошо это или плохо. Вот идея справедливости, она ведь внутри каждого из нас есть. Но мы же можем сказать, это справедливо, а это несправедливо. И вот для русского человека это, пожалуй, самое фундаментальное. Отсюда победа большевиков в гражданской войне, потому что идеи, которые они выдвигали, были более справедливы и, собственно говоря, наверное, единственно справедливы. Со стороны белых идеи были очень странные. Давайте разобьем большевиков, а потом подумаем, что мы будем делать после. Вот такая постановка вопроса русскому человеку как-то не близка. И, дорогие друзья, я думаю, вы прекрасно понимаете, почему. Так, еще вопрос. В последнее время все больше слышу о переговорах с украинской стороной. Возможно ли вообще какие-либо договоренности с той стороной, собственно, особенно после признания Меркель? Ну, Ангела Меркель большой такой жирный крест поставила на любом переговорном процессе с Западом. Мы понимаем, что отдельного какого-то переговорного процесса с Украиной на самом деле быть не может. Там все равно уши Запада будут в любом случае торчать. А если Запад устами Меркель говорит, что он вообще-то не собирается соблюдать какие-то договоры и даже вел эти переговоры и заключал их не для того, чтобы конфликт на Украине закончить, а для того, чтобы дать Украине время. Но после этого, ну, бессмысленно вести какие-то переговоры. Но даже если отложить слова Меркель в сторону, при всем, так сказать, миролюбии, которое разлито в русском обществе, ну, о чем сегодня можно говорить? Ну, о чем? Обстрелы Донбасса продолжаются. По Донецку лупят из РСЗО. Убивают пленных. Расстреливают мирное население. Поставки вооружений киевскому режиму нарастают и не уменьшаются. Да, там огромные потери в живой силе, да, огромные потери в технике. Но сегодняшний киевский режим – это прямая угроза нашему государству. Собственно говоря, то, ради чего начиналась специальная военная операция, и то, ради чего велись минские переговоры, устранение вот этой военной угрозы со стороны Украины, ведь эта цель не достигнута. И путем переговоров я не представляю, каким образом можно договориться, чтобы киевский режим сам себя демилитаризовал. Я уж не говорю про денацифицировал. Деньги Соединенные Штаты выделяют на войну. Оружие поставляют тоже не для мирной жизни. Даже в случае, если вот чисто теоретически, ну абсолютно, как говорится, в вакууме таком политическом, появляется какой-то деятель, который хочет закончить войну со стороны Украины, понимая, что он должен при этом дать России то, ради чего Россия начинала специальную военную операцию. Так ему же денег не дадут, и он немедленно будет сметен, потому что не сможет украинское государство в нынешнем виде без подачек извне существовать. Это такое, знаете, уже государство практически как средневековый наемник, который живет войной и ничего другого делать не может. Промышленность Украины стремится к нулю. Речь не только про военную промышленность. В ситуации постоянных веерных отключений электричества, в ситуации военных действий, нестабильности, падение курса гривны, ну какое может быть производство? Никакого. Если нет производства, не будет налогов. Поэтому налогооблагаемая база будет все время сокращаться. И только внешние заимствования, а ведь не бесплатно дают деньги, в основном это кредиты, только это и поддерживает на плаву украинское государство. Поэтому я не вижу не смысла, а, так сказать, сути переговоров. Я не понимаю, о чем с киевским режимом сегодня разговаривать. Так, значит, подписчик и сторонник, ну почему на вашей странице в группе нет возможности написать сообщение информации. Не очень понимаю, что вы имеете в виду. И, ну, после эфира поговорю с моими помощниками. Вы знаете, пишут сообщения, и как-то проблем с этим не возникает. Но, может быть, есть какая-то недоработка. Да, посмотрю. Так, что вы думаете о ситуации в Прибалтике? Что ждет в ближайшее время Прибалтов? Значит, дорогие друзья, хочу сказать, что вот примерно месяц назад давал интервью эстонским коллегам. Было большое такое полномасштабное интервью в развитии, так сказать, русско-эстонских отношений. Изложил свою точку зрения. Даже поделили на две части это интервью, потому что оно очень большое было. Очень большое количество откликов. Сейчас дал вторую часть интервью, то есть продолжение. Не успел выложить на YouTube, как YouTube ликвидировал мой канал. Но вот это мое интервью, где мы как раз говорим много о дальнейшем развитии ситуации в Прибалтике. Оно обязательно выйдет, ну, в ближайшие дни. Тем более, что сейчас новогодние праздники будут. Так что думаю, что у всех у нас будет время для того, чтобы посмотреть те материалы, почитать, которые нам интересны. Ну, в общем, это интервью я вам так анонсирую. Оно в ближайшее время появится. Где смотреть? Смотрите, где вам удобнее. Будет в Телеграме, будет, конечно, ВКонтакте, будет обязательно в Дзене, в Одноклассниках, в Рутубе, везде. Смотрите, где вам удобно. Главное, давайте не потеряемся, чтобы цель Ютуба — вводить политическую цензуру, устранять, вырезать, ликвидировать неугодную ему точку зрения, чтобы она не достигала цели. Так, двигаемся дальше. Цены регулируют банки, от них такие высокие цены на жилье, на автомобили, на прочее и так далее. Но банки являются главным выгодоприобретателем сегодняшней мировой экономики, поэтому они везде вкладывают свою, так сказать, маржу. И иногда это делается под одним соусом, иногда какой-то соус более такой красивый изобретает. Ну, так же, как вот, например, договоры долевого строительства теперь идут через банки, и вроде это как бы для надежности вкладчиков. Но на самом деле те деньги, которые раньше застройщики получали от дольщика и несли в банк, еще банк начислял какие-то проценты, теперь сначала человек кладет в банк, и застройщик потом получит эти деньги. А до этого он должен у этого же банка взять кредит под проценты. Поэтому все, что не делается, все делается в интересах банка. И это, конечно, не является точно справедливым. Это к вопросу о той идее, которая у нас должна быть. Не нужно никаких переговоров, нужна только одна наша победа. Конечно, именно так и должно быть. И все это должно произойти в 2023 году. Это мое глубокое убеждение. Попутно вот что хочу сказать. Знаете, есть у нас такой деятель Сергей Станкевич, ну, деятель еще ельцинской эпохи, так сказать, часто вижу его на каких-то программах. Чем он отличается от других экспертов? Он все время призывает к каким-то мирным переговорам. Ну, казалось бы, как говорится, такой вот голубь мира. Но если бы он в свое время не снес памятник Дзержинскому и много чего еще не накуролесил, можно было бы его вот за такого, знаете, миролюбивого господина принять. Так вот, и он, и еще несколько товарищей, которые нам не товарищи, выступали с идеей некого рождественского перемирия. И вот знаете, везде, где такая информация озвучивалась, вот приходили военнослужащие наши, наши граждане, жены, родственники, тех, кто сейчас в окопах находится, писали: нам не надо никакого рождественского перемирия, нам нужна победа. Вот и я хочу присоединиться к этой точке зрения. Да, нам нужна победа как можно более скоро, но чтобы это не достигалось большой кровью. И вот эту золотую середину между скоростью победы, ее формой и ее стоимостью в человеческих жизнях и человеческом здоровье должны найти наши военные. Так. Сталин не вел никаких переговоров с фашистами. Полная капитуляция. Согласен. Одна, кстати, из причин, точнее, одно из направлений, по которому пытаются скомпрометировать Сталина, это якобы он вел переговоры с нацистской Германией в конце 41-го, начале 42-го года о каком-то мирном исходе. Ну, смысл такой, когда война развивалась не очень удачно для вас, вот, мол, Сталин хотел каких-то переговоров. Никаких документов о таких переговорах я лично не видел. По-моему, это все исключительно домыслы и попытки скомпрометировать Иосифа Виссарионовича и Советский Союз. Так, будут ли закрыты Ельцин-центры? Выйдем ли мы из моратория Ельцинского? Ну, вы имеете в виду мораторий на смертную казнь? Или игра продолжается? Значит, я скажу вот что, дорогие друзья. Ельцин-центры не надо закрывать, надо просто поменять там экспозицию. Закрытие абсолютно бессмысленно, потому что Ельцин-центр это такой, ну, реально роскошный музей, очень на высоком техническом уровне сделанный. Там важно, что говорят. Ну, мне кажется, что время для изменения этой экспозиции пришло. Я бы, например, предложил бы вместо музея Ельцина, рассказывающего о его деятельности, например, расширить идею и рассказать о специальной военной операции. Ну, представляете, в Ельцин-центре рассказывают о специальной военной операции. Только правду, чтобы там рассказывали. Немножко потеснить эту, так сказать, сегодняшнюю экспозицию и дать больше места и времени рассказывать про расстрелы людей на Донбассе, про зверства украинских националистов. И вот все это рассказать. И можно в том же самом помещении. Поскольку музей убыточный, ему государственная дотация и помощь будет очень-очень нужна. Надо переделывать те смыслы, которые либералы закладывали в здания и в какие-то, ну, вот такие точки, как Ельцин-центр. Закрывать его не надо, и уж тем более уничтожать его не надо. Большие деньги вложены, почему бы его, собственно говоря, не использовать? Это, знаете, примерно так же. Ну вот на поле боя вы нашли исправный украинский танк. Ну что, его нужно взрывать и уничтожать, потому что он украинский? Нет, его надо внимательно исследовать с саперами. Это целая процедура, мне рассказывали, сложная. А потом поставить его на службу российской армии, чтобы он, собственно говоря, работал на победу. Вот и с Ельцином в центре надо ровно так же и поступать. Так, когда наконец будет решен вопрос с двойным гражданством чиновников? Значит, что вы имеете в виду, дорогой уважаемый единомышленник, под решением вопроса? Если вопрос заключается в том, чтобы запретить чиновникам, например, там, депутатам Государственной Думы, министрам, иметь двойное гражданство и вид на жительство другой страны, то это уже давно есть и в законе, а теперь еще и в Конституции. Поэтому что значит решить вопрос? Этот вопрос уже решен. Что же касается двойного гражданства не для чиновников, а для, так сказать, тех, кто не относится к таким категориям, то такого запрета в Российской Федерации на сегодняшний день не существует. Поэтому этот вопрос решен. Если кто-то утаивает гражданство, то это уже уголовное преступление. Обратите внимание, давно что-то таких скандалов не было. И не потому, что нет таких, так сказать, никто не ищет, а потому что просто таких случаев давно что-то уже не было. Все, кто хотели быть депутатом, прекрасно знали, что в случае, если они будут это скрывать, последствия для них будут крайне печальные. Так, идем дальше. А, вот как раз пишите, что смотрели, да, на одном из каналов интервью с эстонцами. Ну, можно смотреть и на других каналах, но лучше, конечно, пользоваться моими ресурсами. Так, расскажите о ситуации с Молдавией и Приднестровьем. Как, по-вашему, ожидается похожая ситуация с этим регионом, с ДНР и ЛНР? Значит, что касается Молдавии, ситуация и схожа, и не схожа с тем, что происходило на Украине. Значит, в чем похожесть ситуации? По форме захвата государства. Смотрите, есть мирное государство Молдавия, которое военными усилиями, ну, скажем, не богато, да и не нужно это Молдавии. Зачем? Есть Украина, которая имела армию до 2014 года, но эта армия была достаточно слабой, большие деньги не выделялись. Происходит захват власти в 2014 году, государственный переворот, переформатируют все государство, меняют идеологию, быстро начинают формировать русофобские структуры и такие отдельные террористические формирования, как запрещенный в России Азов, с отдельной религией, кстати. И все, и идет к направлению войны все это, потому что только для войны все это и нужно. В Молдавии ситуация более такая мягкая, но направление движения точно такое же, потому что те, кто проводил политику в интересах Молдавии, например, Игорь Дадон сидит под домашним арестом. Запрещаются телеканалы, которые в основном на русском языке вещают и дают альтернативную точку зрения. Запрещены теперь избирательные бюллетени на русском языке. Молдавия вдруг заговорила, что она в страшной опасности, ей нужно закупать вооружение. Что, лишние деньги, что ли, появились? Зачем Молдавии вооружение? На территории Молдавии стоят российские миротворцы, это гарантия спокойствия, и, собственно говоря, это гарантия с 90, второго года абсолютно работало. Что поменялось? Поменялась власть путем манипуляций, там, хитростей, привлечения диаспоры и так далее и тому подобное. Избрали прозападную власть. Дальше она начинает заниматься репрессиями, переформатирует страну и дальше будет делать то, что ей скажут. Скажут ей спровоцировать военный конфликт с Приднестровьем, спровоцируют. Скажут форсировать вступление в Румынию, будет вот этот процесс форсировать. То есть дальше те политики, которых приводят к власти, проводят абсолютно не самостоятельную политику. Пока Молдавия такая точка напряжения, которую пока не бросают в костер, как вязанку хвороста, но в чем планы американцев и как они будут трансформироваться в случае ухудшения, неизбежного ухудшения положения ВСУ на фронтах, вот это мы с вами, собственно говоря, в ближайшее время и увидим. Так, идем дальше по вашим вопросам, дорогие друзья. От СВР поступала информация, что Польша хочет вернуть себе восточные территории. Как вы считаете, реально ли это? Значит, о чем шла речь? В Польше вдруг разослали около 300 тысяч повесток на некие сборы. То есть это не мобилизация была, но что-то очень похожее. При том, что в Польше армия, в общем, контрактная, это было достаточно неожиданно для поляков. И цифра сопоставимо с численностью вообще польской армии. Значит, Польша активно сейчас воюет против нас на Донбассе под видом ВСУ. Целые воинские подразделения, об этом говорят все, кто приезжает с фронта. Польская речь, так сказать, слышится. Трупы польских солдат на поле боя. При этом это, конечно, никакие не наемники. Это реальные польские военные, которых ротационно протаскивают через боевые действия, чтобы армия набралась опыта. Это либо военные советники, либо просто подразделения, направленные на усиление. Зачем полякам нужно еще 300 тысяч человек? Польша готовится к войне, это раз. Во-вторых, в случае вхождения польских войск на территорию западных областей Украины, нужно эти области контролировать. Проблема ровно та же, что была и у наших войск в начале специальной военной операции. Для того, чтобы контролировать территорию, нужны гораздо более масштабные силы, главная задача которых, условно говоря, какая-то патрульно-постовая служба, а не боевые действия. Поэтому Польша готовится к возможному сценарию крушения украинского государства для того, чтобы ввести на территорию Украины свои войска. Думаю, что раньше это точно не будет сделано, потому что тогда поляки, сделают огромный подарок нам, потому что мы, конечно, с вами понимаем, что лишь незначительная часть украинского общества будет воспринимать в этой ситуации поляков как дружественную силу. То есть это будет переход на некий новый порядок вещей, и моя точка зрения такая. Думаю, что Польша решится на ввод войск только в случае крушения украинского государства. Ну, в некотором смысле это как, чтобы было понятно. 1939 год. Германия атакует Польшу. И когда Сталин дал добро на ввод Красной Армии на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, когда польское государство перестало существовать. Если бы польское государство успешно сопротивлялось немецким войскам, если бы польское правительство сидело в Варшаве, я абсолютно убежден, что вступления Красной Армии туда, куда она вступила, не было. Так что думаю, что и поляки сейчас мыслят ровно такими же категориями. Так, смотрю на время, дорогие друзья, давайте пару вопросов и подведем какой-то итог. Обязательно нужно договариваться, пишет Денис. Чем больше будет сохранено жизни, тем больше этот мир канальный просуществует. Договариваться всегда нужно, если есть с кем договариваться и есть о чем. Договоренность сегодня, которую Запад не выполнит завтра, с возобновлением боевых действий на территории Донбасса и Украины, вот такие договоренности нам точно, дорогой Денис, не нужны. Не очень понял вашу мысль, но моя мысль в данном случае именно такова. Почему дорожают книги? Цены на ваши книги еще держатся, но остальные дорожают. Мне очень приятно, если мои книги не дорожают вслед за всеми остальными. Собственно говоря, здесь работают те же самые рыночные механизмы, как и во всем остальном. краска, бумага, типографские услуги, заработные платы, налоги самих издателей. Вот, собственно говоря, и все. Но я хочу вам сказать, что основную прибыль от продажи книг получает не автор, не издательство, а книжные магазины. Очень большие наценки. Поэтому, ну, если вам удобно, есть смысл покупать книги в книжных магазинах. Если вы можете по-другому, то через интернет, я думаю, книги будут как-то дешевле. Еще раз хочу сказать, что автор к ценообразованию книг вообще никакого отношения не имеет. Здесь все устроено очень просто. Написав книгу, автор передает права издательству, получает свой авторский гонорар, и как книга продается, по какой цене, какие там дополнительные тиражи, все это определяет уже само издательство. Поэтому сегодня иногда бывает такая странная ситуация, когда я сам для подарка ищу какую-то свою книгу и не всегда могу ее найти. То есть не все они есть, дорогие друзья. Ну, собственно говоря, давайте на этом мы с вами и подведем некий итог. YouTube продолжает политическую цензуру. В данном случае он уничтожил сразу два моих канала. Мы с вами будем общаться на всех остальных площадках. Это Telegram, это Дзен, это ВК, это ВКонтакте. Все, Рутуб, все будем площадки использовать. Ну и перед Новым годом мы с вами еще обязательно поговорим, подведем итоги года. А на сегодняшний день, дорогие друзья, наша встреча с вами закончена. До свидания, всего самого доброго.